Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Я приветствую нашего гостя Александр Свинин, генеральный директор фонда «Перспектива». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Свинин родился в 1988 году в Сыктывкаре, окончил Высшую школу экономики, состоял членом правления организации «Опора России», работал помощником секретаря Общественной палаты, где в 2015 году стал руководителем проекта «Перспектива», сегодня возглавляет одноименный фонд.
Читаю на сайте вашего фонда очень короткую, емкую надпись и определение. Фонд «Перспектива» — это поиск, поддержка и продвижение гражданских активистов и представителей НКО. Особое внимание фонд уделяет проектам в малых городах и сельских территориях. Вот о гражданском активизме, о том, чем живут люди в малых городах и сельских территориях, о том, где бьется главный нерв и как-то пульс их жизни, и о том, чем реально сегодня им нужно и можно помогать, и об особенностях этой работы вот сегодня с вами поговорим. Но давайте для начала, вот я прочитал это определение, расшифруйте, пожалуйста, фонд «Перспектива», чем на практике занимается?
На практике фонд «Перспектива» занимается поиском, поддержкой и продвижением гражданских активистов. Ну, у нас в России 227 тысяч некоммерческих организаций. У нас порядка 7 миллионов человек занимается или участвует в проектах гражданской активности. Это волонтерство, добровольчество, помощь в развитии каких-то территорий определенных. То есть это, ну, достаточно большое сообщество людей вовлечено в такую некоммерческую активность, в некоммерческие проекты, в социальные проекты. И мы, как фонд «Перспектива», призваны поддерживать проявление вот такой вот гражданской позиции, когда человек понимает, что он сам может что-то поменять вокруг себя, и при этом его основным мотивом является не желание заработать денег, не желание какой-то личной выгоды, а желание вот действительно, ну, как-то помочь тому месту, где он живет, тем людям, с кем рядом он живет. Это общемировая такая, в принципе, практика, и российский некоммерческий сектор, он на самом деле находится еще только вот в начале своего пути развития, но вот мы, как фонд, таким проектам и таким, главное, людям неравнодушным помогаем по-разному.
То есть к вам обращаются за грантами, за деньгами, вы выбираете, кого поддержать?
Это очень так упрощенно так. О нашей деятельности, потому что фонд «Перспектива» появился на базе проекта «Общественная палата России». Значит, «Общественная палата» в 2015 году инициировала такой проект, который так и назывался «Перспектива», как, в общем-то, наш фонд сегодня. И этот проект на площадке «Общественной палаты» в 2015 году поддержал, помог, дал площадку для презентации себя, дал знания более 12 тысячам некоммерческих организаций и гражданским активистам. На итоговом форуме сообщества, который «Общественная палата» традиционно проводит, 3-4 ноября гражданские активисты выступили с таким обращением к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с тем, чтобы у гражданских активистов из совсем небольших территорий, из малых городов, из сельских территорий появился отдельный оператор грантов президента, который, в общем-то, только их бы мог поддерживать, они не конкурировали бы с большими некоммерческими организациями, с московскими НКО. И президент эту идею поддержал. В ежегодном послании Федеральному собранию он предложил создать такого грант-оператора. И, в общем-то, наш проект «Перспектива общественной палаты» стал фондом, то есть отдельной некоммерческой организацией. Поэтому мы поддержим не только грантами. Президент в этом году доверил нам 480 миллионов рублей на проект в сельских территориях и малых городах. Мы поддержим информационно. В прошлом году мы сделали более 5000 публикаций в СМИ о некоммерческих проектах. Мы поддерживаем знаниями. Общественная палата реализует университет. Это специальное место, где специальный проект, где могут такие гражданские активисты получить знания и опыт. Мы поддерживаем административно, то есть помогаем в диалоге с властью. И мы привлекаем внешних спонсоров, то есть бизнес, чтобы они обращали внимание на некоммерческие проекты. То есть это я про то, что это очень многогранная
понятно,
поддержка.
Не только деньги.
Не только деньги.
Давайте разбираться с тем, как это на практике происходит. Смотрите, сам по себе термин гражданский активизм или очень
гражданская активность.
Да, гражданская активность по-русски правильно, да, спасибо. Или близкий такой термин гражданское общество рождает, вот, по крайней мере, у меня, я думаю, что у многих две наиболее устойчивых ассоциации. Первое – это такие митинги протеста в крупных городах, как правило. Очень часто митинги, мотивированные политически или какими-то околополитическими темами, либо такая борьба за городскую среду, там люди собрались против сноса старого здания, которое дорого в этом районе. Вот такие, значит, городские пижоны вышли бороться с несправедливостью местных администраторов и чиновников.
Вот это не гражданская активность. В любом, если посмотреть на американское определение гражданской активности или на то, что используется даже в российском научном сообществе, гражданская активность – это сверхнормативная деятельность человека, ну, то есть сверхнорма, да, необычная, направленная на создание социального блага. Митинг протеста против власти на создание социального блага не направлен. Это именно не гражданская активность, это политическая активность.
Ну, то есть, это мы скажем так, что это тоже своя форма гражданского самосознания, но это о другом просто. Это не то, о чем мы говорим.
Это о борьбе за власть. Просто очень часто подменяют. Люди говорят, мы вышли на улицу, значит, мы проявляем свою гражданскую позицию. Нет. Выйдите на улицу и покрасьте забор. Тогда вы проявляете свою гражданскую позицию. Выходя на улицу в борьбе, не знаю, за власть или с властью, вы, в общем-то, занимаетесь в первую очередь политикой. То есть все, что касается управлением либо принятием решений в государстве.
Так, это политический активизм, да.
Да.
А вторая ассоциация, возникающая со словом «гражданская активность», это благотворительность.
Угу.
Это вот помощь детям, старикам, многодетным, не знаю, любая сфера. Но вот то, что мы укладываем в понятие фонды, благотворительные организации, вот это все.
Это благотворительность – это одна из форм гражданской активности. То есть это одна из сфер применения вот этих вот некоммерческих проектов, и это лишь часть вообще большого третьего сектора российского, потому что есть большое количество экологических организаций, есть большое количество организаций, занимающихся просвещением, образованием, культурой. Очень много НКО занимается молодежными проектами, пропагандой здорового образа жизни, патриотизма, борьба и защита прав и свобод человека и гражданина – это тоже часть некоммерческого сектора. И благотворительность – это, ну, скажем так, одна из самых известных действительно людям, когда вы говорите «некоммерческий проект», ну, легче всего сказать, ну, вот благотворительный фонд – это, ну, это лишь одна из частей.
Хорошо, смотрите, вот вы сказали о том, что гражданская активность – это сверхнормативная деятельность, да, то есть когда вроде бы какие-то основные принципы, не знаю, жизни города, села, деревни, все у нас в порядке. Вот мы теперь подумали о каких-то высоких целях, о правильной организации жизни между собой. Трудно себе представить, что в наших небогатых малых городах и сельской местности, поддержкой которой вы занимаетесь, у людей очень болит сердце о чем-то таком высоком и правильном. Им бы выжить. Вот так картина выглядит из большого города. Вам поступают сотни или тысячи заявок на помощь, на гранты от активистов в малых городах и сельских территориях. Ответом на какую боль являются эти заявки? Вокруг чего бьется нерв людей, жизни людей вот в тех условиях, в тех территориях, с которыми вы имеете дело?
Очень разный запрос у этих людей, ну, от очень разных территорий. Есть, скажем так, несколько таких вот больших общих проблем, по которым в основном поступают нам заявки. Первое – это все, что связано с системой здравоохранения и, ну, действительно, такой чуть ли не адресной помощью определенным группам лиц, которые не имеют доступа сегодня к получению очень часто квалифицированной медицинской помощи. Это могут быть и благотворительные фонды, кстати, из Москвы, которые работают с отдаленными территориями и помогают им. И это могут быть, опять же, проявления вот каких-то локальных некоммерческих организаций. Второе – это большая группа проектов, связанных с сохранением культуры и истории своей небольшой территории, потому что вокруг этого, в общем-то, ну, очень часто остается какая-то жизнь на этой территории, и люди держатся за то, что здесь жили их предки, здесь происходили важные, интересные и действительно, ну, уникальные события, и память об этом надо сохранять. Третье – это проекты, связанные с созданием новых рабочих мест, ну или вообще с экономикой этих территорий. Вот в части экономики очень большое количество проектов. Это въездной туризм, сельский туризм, ну и вообще привлечение людей вот к каким-то природным, либо тем же самым культурным, либо историческим памятникам или событиям, которые на территории были. Большое количество проектов, связанных с ремесленничеством, народными промыслами, которыми традиционно тоже на определенных территориях занимались. И последняя, наверное, вот тоже большая группа – это образование, то есть получение новых знаний, просвещение детей, воспитание детей. Вот так, ну, тоже проектов достаточно много в этой сфере.
Вы можете привести примеры каких-то проектов, которые вас, может быть, по-человечески, например, наиболее тронули, поразили, удивили?
Ну, меня, честно, увлекают вообще все проекты, которые к нам поступают. Мы в этом году 4 конкурса проведем, вот один мы уже провели, подвели итоги. Из 418 заявок 88 мы поддержали. И там действительно были проекты, ну, такие, которые вот видно, что вокруг этих некоммерческих проектов держится, в общем-то, ну, полноценная жизнь какой-то одной территории. Там несколько примеров. Например, проект вот буквально на этой неделе он будет. Это проект «Териберка. Новая жизнь». Я думаю, что все смотрели фильм «Левиафан» нашего прославленного режиссера. И люди, которые этот фильм посмотрели, у них были очень разные эмоции. В основном эмоции были, что как же все плохо. И какая же Россия, не знаю, неприглядная, немодерновая, не желающая как-то развиваться. У ряда людей из Москвы, в частности, у фонда «Большая земля», у ребят возникла другая идея, что, слушайте, ну ведь это же от нас зависит, какая Россия и какая конкретно Териберка, вот это вот место, где фильм снимался. И эти люди уже несколько лет проводят в этом небольшом населенном пункте в Мурманской области фестиваль «Териберка. Новая жизнь», когда на 2-3 дня на эту территорию приезжают сотни тысяч людей со всей страны, там проходят концерты, там проходят дебаты, фудкорты, открываются какие-то небольшие локальные производства. И благодаря этому фестивалю, например, в прошлом году, в этом году там начали строить первый многоэтажный дом за последние 25 лет в Териберке. Там появились,
да, серьезно.
Там появились первые гостиницы, первое кафе, и там появилось первое производство соли, чего, в общем-то, давно достаточно там не было. То есть, ну, открылась прямо компания, которая дала новые рабочие места жителям Териберки. Териберка вошла в топ-20 мест для туризма по версии National Geographic. И все это благодаря одному фестивалю и инициативе одной группы людей. Вот в этом году фестиваль будет проходить при поддержке фонда «Перспектива». И проходить он будет при нашей поддержке даже вот не как сам фестиваль, а как некая модель вообще развития российских территорий. Что если есть инициатива, все можно изменить. Делайте раз, два, три, четыре, пять шагов, и ваш регион, вашу территорию также можно сделать такой же абсолютно, ну, абсолютно такой же проект. Ну вот это как, наверное, один из, но вот еще раз повторю, у нас их 88, и они очень разные, и сельские территории очень разные, и регионы, у нас более 40 регионов получили поддержку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Свинин, генеральный директор фонда «Перспективы», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы с вами до эфира разговаривали, и меня, честно говоря, поразили цифры, которые вы приводили. Из, если не путаю, 25 тысяч местных некоммерческих организаций, то есть местных таких городских или, не знаю, там...
Сельских.
Сельских, да, то есть не региональных и не федеральных. 22, кажется, тысячи – это так или иначе организация религиозная.
Да.
Вот Что это за феномен? Как вы эту цифру оцениваете? Получается, просто подавляющее большинство местных организаций, которые занимаются гражданской активностью в сельской местности и малых городах, это люди религиозно мотивированные.
Ну, это есть этому феномену два объяснения. Первое объяснение – то, что церковные приходы очень часто просто имеют правовую форму. Некоммерческая организация местная для ведения там, своей деятельности. Это если говорить про формальные, да, объяснения. Неформальное объяснение такое, что действительно часто вокруг церкви, в общем-то, держится жизнь определенных территорий. У нас большое количество заявок, связанных с восстановлением церквей, связанных с включением церковных объектов в туристические маршруты, потому что их действительно хочется посещать, связанных с восстановлением либо консервацией тех церквей, которые сейчас не используются, которые очень часто могут быть заброшены, их надо восстанавливать и так далее. Ну, то есть вот таких заявок действительно очень много, порядка, наверное, вот в первом конкурсе около 10% проектов, которые мы поддержали, это были проекты, связанные с церковью. 15 августа подведение итогов второго конкурса фонда «Перспектива». Я думаю, что там будет еще достаточно большое количество проектов, связанных с местными именно религиозными организациями. Я могу сказать, что действительно качество проектов религиозных организаций, оно достаточно высокое. То есть действительно люди понимают, что надо жителям той или иной территории, они знают их запрос. Второе, они понимают, как этот запрос, как на него ответить. Третье, они знают, как подать заявку в фонд «Перспектива», потому что заявок действительно очень много. И, в общем-то, они знают, как действительно быть честными и ответственными в том деле, на что они подают заявку.
Получается, религиозные организации на местах – это едва ли не главное, говоря казенным языком, ячейка общества.
Ну, можно и так сказать.
Это... скажем, гражданского общества, в том смысле, которое мы это понимаем.
Да, да, это вот точно может быть и может стать местом реализации важных некоммерческих инициатив.
У нас была программа некоторое время назад, где мы говорили о развитии малых городов с экспертами, которые, не только малых, вообще, в принципе, о развитии территории через, скажем так, институты культуры и через церковь.
Угу.
То есть то, что... И мысль была такая, что когда в селе, в малом городе возникает храм и активная приходская жизнь, так или иначе, через какие-то механизмы вся жизнь начинает в этом месте активизироваться.
Угу.
Это не значит, что все в церковь идут и что все начинают молиться много, но какие-то социальные процессы начинают как-то кипеть, вращаться, что-то меняется. То есть, получается, ваш опыт, он как-то статистически это подтверждает.
Ну, примерно, да. Мы будем смотреть вот сейчас за ходом уже реализации проектов, которые мы поддержали, но я думаю, что, в общем-то, где-то мы близки с коллегами.
А есть тут, наверное, не только социологическая составляющая, но еще и какая-то мировоззренческая. Вот мы сказали, что в крупных городах, вы сами этот пример привели, гражданская активность – это выйти покрасить забор. В малых городах это скорее просто выжить.
Бывает так. Бывает, например, вот город Торжок есть замечательный, там есть замечательный такой Николай Романенко. А Николай Романенко возглавляет там местную некоммерческую организацию. Они с волонтерами, например, взяли... в малых городах еще и центрами являются вот такие места, как вокзалы, почты.
Угу.
Вот там есть было очень старое здание автовокзала, но оно уникальное, оно деревянное. И местная администрация никак ничего с ним не делала. Они взяли, покрасили, привели его в порядок и сделали тоже таким местом сборки людей. Вот как бы он в центре города находится. Николай Романенко, например, взял и организовал проект по сбору дров для одиноко живущих пенсионеров. Опять же, в Торжке и вот в территориях возле Торжка это очень, очень актуально. Такие вещи в малых городах, наверное, тоже мы как фонд приветствуем.
Я говорю еще о том, что, возможно, когда у человека как-то в жизни и вокруг него, в его городе, в его селе болит, то получается, что естественным спутником здесь становится так или иначе религия. То есть естественной мотивацией и источником силы что-либо менять становится как-то, ну, вот, смысл жизни задуматься, как ни парадоксально, о высшем, о самом главном.
Мне кажется, что тут каждый человек делает свой выбор сам. Для кого-то это действительно может быть религия. Когда-то это может быть ну, какие-то личные переживания человека, да. Когда-то вот что подтверждают цифры о том, что очень большое количество религиозных организаций, то, что сама церковь достаточно становится активным игроком, скажем так, да, вот в некоммерческом секторе. И церковь видит, может быть, свою роль чуть больше, чем просто религия. Она видит, что свою миссию в изменении жизни, ну, практическом, потому что реализация любого проекта — это все-таки некая практика, это постройка чего-то, это, да, вот сохранение каких-то культурных объектов, это реализация социальных проектов, то есть оказание адресной помощи. Это же еще и позиция самой церкви проактивная.
Ну, это просто свойственно, хотя это не является, скажем так, профильной задачей церкви. Все-таки церковь — это о спасении души и о вере, но как некое естественное следствие заботы человека о том, чтобы жить с Богом, становится любовь к ближнему.
Да, и оно выражается еще и вот в каком-то практическом проекте, поэтому, ну, наверное, тут часто очень не только вот мотивы людей прийти в церковь, да, и либо, ну, как-то обратиться к религии, это часто еще и активность другой стороны, когда церковь приходит к человеку. Таких вещей тоже становится очень много.
Когда вы эти цифры озвучили про число религиозных организаций, меня это удивило. А вас это самого удивило, когда вы об этом узнали?
Ну, понимаете, конечно, хотелось бы, чтобы было много...
Всего разного.
Да. И, конечно, должны появляться и местные, и локальные организации, которые занимаются... Ну, могут появляться местные благотворительные фонды, их очень мало. А территории в этом тоже нуждаются. Должны появляться местные экологические организации, местные организации, занимающиеся культурой и искусством, местные организации, которые адресную помощь оказывают. Они тоже должны быть. И нет, ну, это не конкуренция, это не там борьба за место под солнцем. Должно быть достаточно всего. И как бы это же не рыночные отношения, да, тут нет такого, что будет больше тех организаций, значит, меньше будет там других. Нет, они все могут сосуществовать, они все могут работать в партнерстве, они все могут вовлекать друг друга в совместные проекты, да, и если на одной территории будет работать и религиозная организация, и местный благотворительный фонд, но это все может быть очень и очень близко. Потому что вы правильно сказали, что все-таки основная, как бы, цель, ну, и церкви, она другая, и это не, скажем так, ну...
Не Министерство милосердия.
Скажем так, да, а другое...
При всех оговорках.
Другое я бы хотел сказать, что все-таки не коммерческая деятельность, а деятельность профессиональная. То есть ей надо заниматься, зная, отслеживая модное слово «тренды», перенимая новые технологии, перенимая опыт, постоянно участвуя в большом количестве мероприятий. И, ну, конечно, любая религиозная организация, ее представитель не может столько времени посвятить этому. Все-таки он больше времени уделяет, ну, основной деятельности. Поэтому вот они тут могут себя очень хорошо дополнять. Профессиональные некоммерческие организации и религиозные. Они могут быть партнерами и много могут дать друг другу. Но опять же, это все, конечно, по желанию людей должно быть.
А как вы отбираете заявки? Каковы критерии, что вот это мы поддержим, а это может быть в следующий раз?
Ну, у нас есть 10 основных критериев, по которым мы заявки поддерживаем. Вот если нас слушают наши будущие заявители, можно у нас на сайте со всеми ознакомиться, более подробно почитать. Наверное, самый важный критерий – это социальный эффект. То есть в чем конкретно и желательно насколько улучшится жизнь жителя той или иной территории, того или иного села, деревни, малого города. Вот почему от вашего проекта он станет жить лучше? У него будет более качественная медицина, он получит новые знания, он получит новые рабочие места. И проект должен, автор проекта, когда подает нам заявку, он должен посчитать этот социальный эффект и нам его представить. И это самое слабое место всех заявок, которые нам приходят. Люди не понимают, не ориентируют свои проекты на людей, живущих на территории. Они думают, что мы сделаем что-то, это же уже будет хорошо, но как бы нам бы хотелось поддерживать проекты, которые действительно жизнь человека меняют. И вот на этот критерий мы обращаем внимание больше всего, он для нас самый важный. Мы можем, не знаю, помочь проекту там, составлением сметы правильной, мы можем помочь проекту с привлечением, может быть, каких-то специалистов, СМИ можем привлечь. Ну, то есть мы можем оказать эту поддержку, как я уже говорил, мы проекты не только грантами поддерживаем, но придумать за людей, что надо сделать, чтобы жизнь территории стала лучше, мы не можем.
Это интересная тема. Вот вы тоже упомянули фонд, допустим, какой-то, который фонд московский, например, который озабочен состоянием малого города где-то в области, где-то в регионе. То есть, получается, какие-то люди из Москвы приехали и решили улучшить жизнь вот конкретного города или села. И другая ситуация, наверное, когда сами жители той или иной территории собрались и решили что-то сделать. Есть такой стереотип о том, что мы вообще ленивые все, и никому ничего нигде не нужно, особенно в маленьких городах, где вот есть магазин, там продается алкоголь, там ничего кроме этого не происходит, и вот там живет 100 человек, которым ничего не нужно. Но это, наверное, крайний пример.
Это абсолютно неправда.
Вот расскажите об этом.
Ну, во-первых, да, первое по поводу московских фондов, да, или НКО, которые что-то делают для небольших территорий. Фонд «Перспективы» для таких некоммерческих организаций, это возможность дотянуться со своей помощью до тех, до кого раньше вы могли, ну, кому вы могли не прийти. Конечно, если вы работаете в Москве и помогаете детям с тяжелыми заболеваниями в Москве, вы в первую очередь будете ориентироваться на Москву. Но дети с такими же заболеваниями живут и в Калужской области, и в Саратовской области, и на Дальнем Востоке. И фонд «Перспектива» здесь инструмент для того, чтобы вы со своими технологиями пришли в села, малые города. Это первое. По поводу жителей сел и малых городов. У нас 130 тысяч сел и порядка 800 городов с населением менее 50 тысяч человек. Все вместе это около 40 миллионов жителей Российской Федерации. Это, в общем-то, практически половина страны. И если бы все эти люди были ленивые, вот как в вашем крайнем примере, идущими только в магазин за алкоголем, то России бы не было. Это вот очень хорошо надо понимать. Нам, живущим в Москве, кажется, что, ну, деревни – это вот что-то такое, ну, я не знаю, 5 человек там живет, да? Нет, деревня – это, в общем-то, ну, еще раз говорю, половина нашей штата, даже в плане населения, не говоря уже о вообще самой территории. Вообще Россия держится только за счет того, что у нас есть эти небольшие поселения, что у нас есть на острове Итуруп 5000 человек, которые там живут, а это граница Японии, что у нас есть люди, живущие в Калининградской области, что у нас есть люди, которые любят, там, я не знаю, Республику Карелия и сохраняют эти вот территории, что у нас есть Белгородская область и так далее. То есть надо вот больше смотреть на них. Я про таких людей могу очень много рассказывать с примерами.
Вот сейчас к примерам мы перейдем после небольшой паузы. Напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Свинин, генеральный директор фонда «Перспективы». Это «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».